Дорогие друзья, приглашаем всех вас прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы продолжим с вами чтение повести «Молитвы няни». Это будет вторая и заключительная передача. Когда на следующее утро Виктор вышел на палубу, над морем лежал густой туман, покрывавший все своей холодной влагой. Поежившись, Виктор поднял воротник. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Он стыдился того, что предыдущим вечером так сильно поддался своему настроению и решил смотреть только вперед и думать только о будущем. Затем предпринял небольшую утреннюю прогулку по палубе корабля. На трапе, ведущем к пассажирской палубе, в защищенном от света месте перед каютами первого класса, он увидел, что на скамье сидела молодая женщина со своей дочерью. Девочка играла с куклой, а мать читала небольшую книгу. Он сел рядом. Когда он снова поглядел на книгу в руках женщины, то вспомнил о маленькой черной книге, которую ему подарила няня. «Я даю тебе слово, она всегда будет мне дорога», — пообещал он тогда. Ах да, этого обещания он не сдержал. Чем ему было дорого слово Божье в последнее время? Конечно, он взял книгу, засунул в карман в последний момент. Но что она действительно значила для него? А теперь он был рад, что книга была при нем. Он непроизвольно полез во внутренний карман своего мундира, вытащил оттуда книжечку и раскрыл ее. Его лицо озарила улыбка, когда он увидел четкие буквы, написанные рукой Анны. «Милая моя, добрая няня». Некоторое время он смотрел на эти несколько слов, и его мысли понеслись все дальше и дальше, к Марии. Полный гнева и горечи ушел он от нее тогда. Нерешительной и неверной назвал он ее тогда, потому что она не решилась последовать за ним. «Неверная?» Он задумчиво повертел в руках Новый Завет. Она стояла перед ним бледная и дрожащая, но все же твердо помнила о верности Слову Божьему, об отношении ее к родителям будущего супруга. Разве это не было настоящей святой верностью? За всю жизнь с Виктором не случалось, чтобы ему так сильно было стыдно. Его сердце громко забилось, кровь ударила в голову, и чувство глубокого стыда охватило его так, что он простонал. Полный нетерпения, он сунул маленькую книгу Нового Завета в карман. Не так-то легко было отбросить обличительные воспоминания. Что же напоследок сказала ему Мария? Он тогда почти и не слушал. Но ее слова звучали еще в ушах. «Виктор, Господу Иисусу, нашему Спасителю, принадлежит моя первая верность. Ему принадлежат моя душа и тело до самой смерти». Именно так она сказала. О, как сильно сомневался гордый Виктор в ее правдивости и верности! – как презирал его прямолинейный характер, любые слабости и нарушения слов. А теперь ему приходится обвинять самого себя? Не был ли он сам неверен? Разве придерживался он своих собственных принципов? Разве выбрал он путь верности? Он искал смерти. Он был просто сбежавшим, упрямым трусом. Он вознаградил верную Марию горьким гневом, причинил боль человеку, который даже не думал о себе. Разве могла Мария поступить по-другому, решить по-другому? А как обстоит дело с его собственной верностью Богу и с отношением к людям?
«Мама, погляди, он плачет!» —
неожиданно услышал Виктор от сидевшей рядом девочки. Он испуганно взглянул на нее. Женщина, все еще державшая в руках Новый Завет, посмотрела на него немного смущенно и понимающе, поднялась и пошла в каюту. Ее дочурка помедлила немного, затем повернулась к Виктору и посмотрела на него своими большими глазами. Он непроизвольно протянул руки к девочке и спросил ласково:
«Хочешь пойти ко мне?»
Немного поколебавшись, она подошла ближе.
«Почему ты плачешь? У тебя умер кто-то, кого ты любишь?» —
спросила она с любопытством.
«Нет, малышка, но я так одинок».
Девочка, задумавшись, замолчала и после паузы ответила:
«Когда ангелы взяли мою сестричку на небо, тогда моя мама тоже плакала и тоже говорила: мы теперь так одиноки. А потом она много читала эту книгу, Библию. Знаете, когда она это делала, то Спаситель утешал ее сердце, и теперь она больше не плачет. Когда Спаситель утешит ваше сердце, вы тоже больше не будете плакать, не правда ли?»
Виктор молчал.
«Он охотно это делает, говорит мама».
«Ах, нет, мне он не сможет помочь».
«Почему нет?» —
спросила малышка удивленно. Он снова замолчал. «Почему Бог не сможет его услышать? Почему нет?» Девочка все еще вопросительно смотрела на него.
«Почему нет?» —
спросила она еще раз. «Должен ли он ответить? Потому что я не хочу его утешения, потому что мне не нужны его пути, потому что я их сам не хочу».
«Ну иди же, иди, малышка», —
сказал Виктор и еще раз протянул ей руку.
«Я хочу сделать то, что ты мне сказала. Я хочу читать Библию и попросить Бога утешить меня».
Тут девочка радостно кивнула и побежала к матери. Виктор возвратился в свою каюту. Там он достал из кармана Новый Завет и раскрыл его. Он почувствовал, что Бог был очень близок к нему. Он стучал в его сердце.
Стою у двери и стучу. Thank you.
Виктор признал, что должен наконец-то явиться к Богу, чтобы прийти к согласию с Ним. Когда он был еще ребенком, няня учила его Слову Божью, и ему было известно, что любая беда, любое страдание или ссора случаются из-за непослушания Богу. Он имеет дело прежде всего с Ним, со Спасителем и Праведником. Как мало до сих пор спрашивал он волю и желание Бога. Все его желания исполнялись с детства, а он же ни разу не подумал за это поблагодарить. А теперь все противится ему, все идет против его воли. Бог беседует с ним. Да, Бог беседует с ним. Благо тому, кто не пропустит мимо ушей эти речи Бога, кто не воспримет их равнодушно. Благо тому, кто покорится ему, кто будет покорен его сильной руке. Виктор читал Евангелие от Луки, главу 15. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был уже далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». И начали веселиться. Долго раздумывал Виктор над этими словами. Затем он положил книжечку на стол, опустился на колени и раскрыл свое сердце перед Богом, так как понял, что Бог находит радость в том, чтобы совершать милость и даровать прощение. Внизу из окна каюты выглядывала маленькая девочка.
«Мама, солнце пробивается сквозь густой туман, посмотри! Оно уже совсем большое и становится все ярче. Наверное, будет чудесный день!»
Улыбаясь, мама кивнула дочке. В доме Резеки стало очень тихо. Большая гостиная уже давно больше не использовалась, и у прислуги в доме было немного дел. Они часто сидели все вместе на кухне и болтали, а свою работу выполняли на цыпочках и лишь перешептывались. Был снят дверной колокольчик. Окна были завешены плотными гардинами. Хозяин дома был болен, очень болен. Печаль о сыне свалила его, считали многие из круга его знакомых. И он выглядел не только больным, а человеком, сломленным тяжелой ношей. Глаза больного беспокойно блуждали, его губы шевелились. Анна, ухаживающая за ним, обеспокоенно смотрел на него.
«Состояние!» — с трудом пробормотал больной. «Потеряно! Безвозвратно потеряно! Мне следовало бы знать об этом. Мои люди в главной конторе много раз предупреждали меня. Я не знал, что такое может быть».
«Господин, пожалуйста, не волнуйтесь», — напомнила Анна. «Господин доктор прописал не волноваться».
«Не волноваться? Разве я не спокоен? Разве я что-то сказал, Анна? О чем я говорил?»
«О деньгах».
«Тихо! Молчи! Я говорил о деньгах. Вздор! Ты ничего не понимаешь в деньгах, Анна, или...»
«Немного, господин, немного понимаю».
«Не пускайте никого ко мне, Анна. Я сам не знаю, что говорю. И никто не ухаживает за мной так хорошо, как вы, Анна. Я хочу вас вознаградить за это, если я...»
«Этого не нужно, господин. У меня есть все, что мне нужно», — ответила Анна. Нет, она немного понимала в деньгах, но ей было теперь ясно одно. Банкир Резеки был не только одним из самых богатых, но и одним из самых несчастных во всем Берлине. Не боль за сына, а потеря большой суммы денег подорвала его силы и не давала ему больше никакого покоя.
«Я могу потерять еще больше и стать нищим. Мы должны себя ограничивать и экономить», —
бормотал больной. Хотя обстоятельная проверка всего состояния дел, произведенная главным бухгалтером, показала, что большая часть потери уже возмещена, тем не менее господин Резеки мучился всевозможными бредовыми представлениями о том, как он в конце концов вынужден будет продать свой дом и провести остаток жизни где-нибудь в обшарпанной, снятой в наем квартире, как обанкротившийся, презираемый человек. «Как тяжело богатому войти в Царство Божие!» — невольно думала Анна. «Как тяжело! Но что невозможно у людей, возможно, у Бога. И снова она складывала руки и молилась за семью Резеки.
«Анна!»
– внезапно спросил больной и напряженно посмотрел на нее.
«Вы счастливы?»
Она вздохнула. «О да, я счастлива!» Больной удивился. «Как может быть счастлива эта одинокая старая женщина?» Господин Резеки до этого момента еще никогда не задумывался, как одиноко и безрадостно, должно быть, все-таки чувствовала она себя в его доме. А что с ней будет, когда она совсем состарится? Ну да, он будет заботиться о ней. Он действительно намеревался так сделать. Только она этого не знала, так как он никогда не говорил с ней об этом. Если он ее просто отпустит, что тогда? Сомневаясь, он спросил.
«Анна, разве у вас нет никаких забот?»
«Ах, господин, есть, но немного». На это больной спросил с любопытством.
«А как вы от них избавились?»
Анна сильно покраснела. «От некоторых я избавилась уже давно, а другие я доверила Богу», — ответила она, помедлив.
«Богу доверила? Именно так? Могу я спросить, Анна, что это было? Что вы ему доверили?»
«Ему я могу доверить все, господин, все». Господин Резеки недолго подумал, затем отвернулся к стене.
«Чепуха!» — сказал он себе. «Набожное жеманство!»
Но сияющие глаза Анны и ее спокойная убежденность подтверждали ее слова.
«Она счастливая, действительно счастливая!» — признался он себе. «Анна! Что именно за заботу вы доверили Богу?»
Анна все более смущалась. Это было для нее невозможно сказать. Невозможно! Она молчала.
«Анна!»
«Я этого... я не могу сказать».
«Почему нет?»
«Я не могу».
«Я все-таки очень хотел бы узнать, что это за забота, которую вы смогли так просто переложить на Бога».
«Я боюсь, я хлопочу. О, господин Резеки, простите, я бы так хотела, чтобы вы...»
«Заботитесь обо мне, Анна? Дальше».
«Чтобы вы были спасены». В комнате стало совершенно тихо, только негромко тикали часы. Анна не осмеливалась посмотреть на Анна тихо, закрыв глаза. Затем в комнату вошла Роза, и Анна удалилась. После этого прошло несколько месяцев. Господин Резеки встал с постели, но он был еще частично парализован и очень слаб. Он передвигался по своему кабинету в кресле на колесиках. Хотя баланс был восстановлен, но он все еще не мог забыть о потерях предыдущего года, и все не стирались болезненные представления о том, что все закончится нищетой. Он постоянно призывал свою жену быть экономной и ограничивать расходы. Но на это она лишь недовольно качала головой.
«Ну, мой дорогой, как это ты себе представляешь? Этот огромный дом, хотя в принципе мы обходимся очень немногочисленной прислугой, но нам придется еще кого-то нанять. И что касается меня, не хочешь ли ты меня одеть в ситец? ухоженный внешний вид мы все же можем себе позволить, не так ли?
Снова наступила весна. Однажды в теплое воскресенье Анна с вязанием в руках теплое воскресенье, так как хозяин дома привык постоянно звать ее, чтобы она за ним ухаживала и опекала его. Сегодня он опять был особенно неспокоен. Бледные руки нервно перебирали бахрому пледа, лежащего у него на коленях. Немного позднее Анна с трудом поднялась в свою комнату. Она почувствовала себя старой и бессильной. «Боже, отец мой, не дашь ли ты мне еще пожить, пока в этом доме не появится солнце, а в этом доме не появится...» «Часто устаю, так устаю, и кашель мучает меня каждую ночь. Чего же ты медлишь, Господи?» Вдруг открылась дверь ее комнаты. Она не поверила своим глазам и схватилась за дверной косяк, так как у нее задрожали колени. «Виктор? Мой дорогой Витенька!» Он протянул ей руки и аккуратно усадил ее в кресло у печи.
«Няня! Моя дорогая няня, за последние месяцы твои волосы стали седыми. Это я причинил тебе много душевной боли, тебе и другим. Теперь я пришел, чтобы примириться и попросить прощения. Мои собственные пути свергли меня с вершины».
Тут Анна больше не смогла сдержаться. Она упала на колени перед своим стулом.
«О, Господи! Великая хвала Тебе! Велика Твоя милость! Велико Твое сострадание грешным!»
Виктор тоже встал на колени и стал молиться вместе с ней. Затем он встал.
«Няня, теперь я хочу пойти к маме. А ты пойди к отцу и скажи ему, что я здесь. Я уже слышал, что он очень болен».
Как Анна опустилась по лестнице и что она сказала хозяину, она сама не знала и не могла вспомнить это даже немного позднее. Когда вечером того же дня она опустилась на кровать, смертельно усталая, то, несмотря на это, не сразу заснула, так как должна была обдумать все, что сказал ей Виктор.
«О, милосердный небесный Отец! Во всем у Тебя есть выход. Были, Господи, часы, когда я, глупая старуха, думала, что больше не на что надеяться. И как Ты все чудесно сделал! Теперь у меня нет больше желаний. И если бы мне пришлось закрыть глаза и ничего уже не делать на земле, я была бы так довольна».
Нет, так быстро ее не позвали. Но она стала слабеть и вскоре больше не могла покинуть свою комнату. Виктор забеспокоился и позвал врача.
«Это старость», — сказал он. «Я здесь ничего не могу поделать».
Сегодня Роза была немного рассержена, когда была наедине со своим сыном.
«Я бы тебе сразу могла сказать, что наша няня не больна. Ты совершенно влюблен в нее. Разве она так много значит для тебя?»
Виктор задумчиво посмотрел на свою мать.
«Мама, если бы не было няни, поверь мне, я не сидел бы сейчас с тобою. На каждом шагу моего пути Меня всегда окружала тайная сила, которая была сильнее меня. И это были...
Виктор запнулся. Он посмотрел на свою мать, которая отвела глаза в сторону и перебирала край рукава. И ему стало тяжело закончить свою фразу.
«Мама, этими силами были молитвы. Молитвы моей няни».
«Я этого не понимаю, Виктор. Ты очень изменился. Твои старые друзья очень удивятся, точно так же, как и я».
С этими словами она вышла из комнаты. Вечером того же дня произошло необычное. Роза поднялась по лестнице в детскую, чтобы навестить Анну. Она говорила немного и недолго там побыла. Но Анна все же очень обрадовалась.
«Господи, видно, счастье от возвращения домой сына размягчило ее сердце», — подумала старушка.
Теперь Виктор регулярно сидел в главной конторе за своим столом и со всей готовностью и энергией посвящал себя накопившейся работе. Ему необходимо было многому учиться, многое наверстывать. Сначала он делал это с большой неохотой, быстро унывал и хотел бросить. Но постепенно он обретал необходимые знания и привыкал к работе, которая прежде была ему так ненавистна. Свое свободное время он проводил в основном со своим отцом, который постепенно слабел, и дух его становился все неспокойнее. Как и прежде, он мучился страхом однажды все же обеднеть. Там, где так много потеряно, может быть, потеряно еще больше. Может быть, все потеряно. Напрасно Виктор пытался разубедить своего отца в этой постоянной озабоченности о будущем своего дела, освободить от этого длительного страха обеднеть. И так как он видел, что после таких успокаивающих речей отец становился только возбужденнее, то стал молчать. Но ему было все же нелегко обуздать свой темперамент и постоянно владеть собой. Он возвратился домой с самыми лучшими намерениями, с сердцем, полным искреннего раскаяния, с огромным желанием все исправить там, где он совершил ошибку, и принести в родительский дом свое вновь обретенное счастье. А теперь ему приходилось слушать бесконечные жалобы своего отца и пустые разговоры матери, и день изо дня вживаться в новую профессию, в новую работу, для которой, по его мнению, он не был создан. Но больше никаких собственных путей, решил он для себя. Здесь мое место, и пока будет угодно Богу, я буду занимать его. Больше никаких собственных путей. Таковым было его намерение, с помощью которого он поборол волнение в своем сердце, когда однажды предстал перед своей невестой.
Виктор, это были Божьи пути. Он захотел нас так повести. Тебе принадлежит мое сердце, и я сохраню тебе свою верность навсегда.
Такое он получил от Марии решение. Он рассказал об этом своим родителям, вернувшись вечером. Мать только сказала:
«Виктор, ты знаешь, что мы думаем об этом обстоятельстве».
Роза прекрасно видела, как бледно выглядит ее сын, но успокоила себя.
Ему идет эта бледная мужская серьезность.
Чтобы отвлечь его, она говорила больше, чем обычно. Болтала о том, о сём и не замечала, что ее сын все больше замыкается в разговорах с ней. Да, она чувствовала, что в нем снова вспыхивает это глупое упрямство. Приносить в жертву настроению, произволу матери свое счастье – не слишком ли большая жертва? Поздно вечером, тихий и задумчивый, поднялся он по лестнице в детскую. Анна сразу услышала, что его шаги были усталыми. Она знала, где он был весь день, поэтому постоянно беспокоилась о нем и много молилась. Теперь он стоял перед ней, но она не знала, что сказать. Она никогда не была многословной. Лишь две большие слезы бежали по щекам.
«Няня, ты плачешь из-за меня?»
От радости, Витенька».
«От радости? Няня, да у меня совсем не радостное настроение».
«А я сегодня много молилась, и теперь я наверняка знаю».
«Что же ты знаешь?»
«Ах, дорогой мой Витенька, я, конечно же, глупая старая женщина, но я уверена, что это был мой небесный отец, который сказал мне: „Спокойно, Анна, я сделаю все хорошо“. Да-да, так он мне сказал. И он выполняет то, что обещал».
В комнате было тихо. Было тихо очень долго. Затем Виктор встал, и его лицо теперь было радостнее.
«Я благодарю тебя, милая няня, что Господь обещает, то выполняет. И я тоже ему доверяю». Проходили месяцы, месяцы без особых событий. «Все уже не так, как раньше», — шептала прислуга между собой. «С тех пор, как молодой господин стал набожным, все изменилось. Прежде всего, с некоторого времени Роза стала ездить по воскресеньям вместе со своим сыном на богослужение. Сначала о его набожности она делала лишь насмешливые замечания, но затем их стало все меньше и меньше. И вскоре она привыкла к изменившемуся отношению ее сына к Богу. Со времени возвращения Виктора домой он каждый день что-нибудь читал отцу вслух. Сначала только газеты, так как больной требовал прежде всего биржевой новости. Но постепенно он стал читать короткие отрывки из Слова Божия. Отец не признавался, приносила ли ему это радость. Но, во всяком случае, это не вызывало у него сопротивления. Однажды, в день рождения господина Резеки, Виктор даже произнес короткую молитву. И тут отец ничего не сказал, только долго измерял своего сына особенным взглядом. «Да, совершенно другой», — сказал он наконец.
«Ты никогда не станешь настоящим дельцом».
«Я стараюсь, отец, и я верю, что изучу это», — ответил Виктор.
«Держи ухо востро, мальчик мой. Очень быстро можно стать нищим».
«Как Богу угодно, отец. Мы зависим от Него».
После некоторых раздумий больной спросил:
«Виктор, ты счастлив? Действительно счастлив?»
«Да, отец».
«Как Анна!» —
прошептал на это больной.
«Точно так же, как Анна».
С каждым днем хозяин становился все слабее. Больше, чем обычно, Роза сидела у его постели. Однажды, в воскресный полдень в октябре, Виктор и мать очень забеспокоились за больного, так как он казался особенно возбужденным.
«Виктор, где Анна?» —
сказал он неожиданно. Молодой человек удивленно посмотрел на мать.
«В своей комнате, отец. Я хотел бы ее увидеть. Я хотел бы ее увидеть. Отец, я не знаю, сможет ли она подняться по лестнице. Я хотел бы ее видеть. Она счастлива, а вокруг меня темно. Мальчик, будь настороже. Чего сегодня добились, завтра может быть разрушено. Все очень быстро может пойти назад под гору. Мы это пережили, большую потерю».
Виктор уже не слушал последние слова. Он уже направился в детскую. Только немного позднее появился он опять в комнате отца. Он нес Анну на своих сильных руках. Должно быть, уже в последний раз Анна покинула свою комнату. Господин Резеки потянулся немного вперед, когда узнал Анну. Затем обессиленный упал на подушки и заснул легким сном. Пришел врач, обследовал его и, став серьезнее, пообещал прийти еще раз до наступления ночи. Час за часом сидели у кровати больного Роза, Анна и Виктор. Уже стемнело. И тут он неожиданно раскрыл глаза. Его взгляд был чище, чем обычно, но был полон беспокойства.
«Анна здесь? Анна, ты счастлива?»
«Да, милостивый господин, Бог делает меня счастливой».
«Меня нет. Меня нет. Виктор, мой мальчик, ты должен быть счастливым. Молись»,
– прошептал умирающий, полный страха, и его рука легла на руку жены. Роза тоже встала на колени, но не сказала ни слова.
«Я представлял это себе совершенно по-другому. Жизнь пустая. Анна, я никогда не был по-настоящему счастлив».
«Отец, мы помолимся», —
сказал Виктор. Тут господин Резеки поднес к нему свою руку, и пока Виктор молился, его отец был спокоен. Незаметно его дыхание оборвалось. Анна сидела в своем кресле у окна. В первый раз за много недель она встала с постели. Весеннее солнце весело и тепло улыбалось в окно. Но это не солнце подняло старую женщину с постели. Анна выглядела особенно празднично. Она надела свое лучшее платье с белыми кружевами. На коленях у нее лежал свежий носовой платок. А на подоконнике перед ней была раскрыта Библия. Анна хотела ее почитать, но не могла удержать тяжелую книгу.
«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его!» —
шептала она снова и снова.
«Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Старая голова уже так устала и больше не может держаться. Но это ничего, мой Господь и мой Бог. Я часто Тебя призывала, так много Тебе доверяла и не о многом молилась. А Ты все-все исполнил. И сегодня свадьба Виктора».
И тут ее слабые руки сжались плотнее, и на лице Анны появилась улыбка. Внизу в доме царило бурное оживление. Вечером молодая пара приедет сюда, на украшенный дом родителей. Несколько часов просидела Анна у окна в своем торжественном одеянии. Ей принесли еду. Больше ни у кого не было времени присмотреть за ней. Она едва прикоснулась к пище. Слишком большая радость переполняла ее сердце. Она почти не заметила, как пробежало время, как тихо спустились сумерки и как луна бросила свой слабый свет на раскрытую Библию. Тут подъехал автомобиль, и сразу после этого раздался голос мужского хора. Разве Анна не слышала пения? Она сидела неподвижно.
И на Господа взирайте, взоры ваши.
няня, милая няня, у тебя нет для нас приветствия?»
Сияющие, со счастливыми лицами молодые стояли перед няней. Но она не двигалась.
«Свет! Принесите свет быстрее!»
Закричал Виктор, в его голосе звучал страх. Быстро принесли свет.
«Что с ней?» Испуганно спросила молодая жена. Виктор наклонился над своей няней и затем стал молиться громко и отчетливо, как он часто это делал ребенком. При звуке его голоса Анна медленно подняла голову и посмотрела на молодую пару.
«Аминь. Виктор, благослови тебя Бог!»
Казалось ли ей, что перед ней маленький Витенька? Так она всегда говорила, когда он читал вечернюю молитву.
«Нянюшка, посмотри, я привел к тебе мою молодую жену. Сегодня день нашей свадьбы».
По лицу Анны было видно, что она внимательно слушала и всех узнавала.
«Благослови Бог! Благослови Бог! Это очень большая радость! Он все исполнил!»
Это была последняя молитва Анны на этой земле.
Дорогие друзья, только что прозвучала вторая заключительная часть повести «Молитва няни». Эту повесть для вас прочитала Гончарова Светлана. Я желаю вам всего самого доброго, Божьих вам благословений и напоминаю номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать свои мнения о наших радиопрограммах. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.